Ток-шоу Сергея Макрушина.
Ну, а пока вы слушали наши радио-джинглы, население нашей радиорубки выросло так, на процентов 50 одномоментно. В нашей студии появился гость Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, доброе утро.
Да, доброе утро всем.
Поговорим мы о футболе, о крымском футболе, что происходит на Крымском полуострове, как там развивается или не развивается этот спорт, и что происходит с крымским футболом за пределами Крыма на материковой части Украины. Итак, начнем, наверное, с того, что происходит сегодня на Крымском полуострове. Там продолжается чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза, и это состязание 8 крымских клубов, если я не ошибаюсь. Ну, да? Эта цифра не меняется.
Да, она стабильна, как памятник Ленина на центральной площади Симферополя.
Вот это премьер-лига Крымского футбольного союза. Что она из себя представляет? Какого уровня этот чемпионат?
Ну, это аматорский чемпионат, который, как вы сказали, состоит из 8 команд. Там футболисты играют, в принципе, в футбол, чем занимается команда. Ну, серьезного уровня там, конечно, ни исполнителей, ни вообще в целом футбола нету. Но, в принципе, маркетинг у них поставлен, кстати, на должном уровне. Они там транслируют матчи. Это имеет красивое название, но... По сути, это аматорский чемпионат, из которого выхода особого нет.
Можно вот такой аматорский, просто неофитский вопрос? Вот есть, я так понимаю, что есть дворовой футбол, профессиональный и аматорский. В чем отличие этого же аматорского от дворового? Только тем, что они на стадионе бегают или все же что-то больше еще есть?
Не, ну, конечно, да, они там уже тренируются, там используются судьи, то есть это матчи. Имеют какой-то официальный статус, но это аматорский, то есть футболисты не профессионалы. Хотя там играют футболисты, которые, в принципе, ничем по жизни, кроме футбола, не занимаются, получают зарплату, как и все, но все равно это чемпионат имеет статус аматорского с точки зрения УЕФА.
С точки зрения УЕФА означает, что у них, получается, нет и вправду будущего, то есть это для карьеры футболиста точно так же, как и бегать в дворовой футбол, я правильно понимаю? То есть возможности какого-то потом получить из этого профита, это нет, это, грубо говоря, себе в трудовую книжку они не запишут с точки зрения профессионального футбола того же уровня УЕФА.
Ну да, если так грубо подобщить, то, конечно же, да. То есть никакого будущего в этом нет, только надо искать клуб уже на украинском материке, на что клубы, кстати, очень сильно плохо смотрят, если игрок играл в Крыму. Есть, конечно, прецеденты, что оттуда приехавшие туда футболисты опять возвращаются на материковую Украину играть там, во второй первой лиге, но на них не очень сильно смотрят и болельщики, и, в принципе, клубы тоже не сильно хотят с таким связываться.
Мы обращались за комментарием к президенту Крымского футбольного союза Юрию Витохе, но в пресс-службе КФС сказали, что комментарий не получится предоставить, но мы все равно открыты для комментариев господина Витохи. Но давайте сейчас послушаем фрагмент из его интервью радио «Спутник» в Крыму, где он говорит об условиях существования футбольных клубов на территории Крымского полуострова, как проходят чемпионаты. Давайте послушаем.
У нас единственная команда – это Севастополь, которая финансируется из федерального бюджета города, то бишь у нас Севастополь – отдельный регион и получает отдельные деньги из федерального бюджета. Вот они полностью живут за счет правительства города Севастополя. Огромное спасибо. Это поддержал Сергей Иванович Меняйло. Там тоже была команда, которая принадлежала меценатам, ну, то есть там группа была. Сегодня это вот команда, у них своя история, бюджет, это тайна. Ну, я думаю, что, может, если это бюджет, то не тайна. Ну, как бы мы не говорим о этом, потому что я всегда говорил, что спрашивать о зарплате, ну, не совсем корректно, да, то есть. Но в то же время сегодня ребята трудоустроены, и это ГУП, который получает средства. Что касается наших 7 крымских футбольных команд, то это все команды, в основном НКО, некоммерческая организация, которые имеют тех людей, которые вкладывают свои деньги. И отдельное спасибо главе республики. Все-таки нам тоже выделяется субсидия для этих команд, но не напрямую команде, а для поддержания их спортивной инфраструктуры и, соответственно, сборов. То есть в основном деньги выделяются на сборы, проживание.
Одинаковое количество?
Одинаково.
Всем командам,
всем,
да,
командам одинаково. Единственное, у нас Таврия, у нее другая, скажем, чуть-чуть больше, потому что действительно мы изначально признавали, у нее инфраструктура побольше, и на нее ложилась еще нагрузка на детей, да, потому как бы они содержали детей, и у них были высокооплачиваемые футболисты изначально. Сейчас это также и осталось, хотя мы уже выровнялись, и могу сказать, что команды практически все по уровню одинаковые, это тоже наша заслуга, потому как в прошлогодний чемпионат показал, что в последнем туре мы определили тройку призеров, то есть до последнего минуты свистка мы не понимали, и у нас как организаторов, да, то есть мы держали два комплекта медалей и не понимали, куда их везти, или в Севастополь, или в Симферополь, вот. Мы поделили поровну, половину было там, половину здесь, потому что, ну, то есть по традиции мы должны вручить. Понятно, что никто там не считал бы их, но для ребят, для зрителей, для болельщиков обязательно по традиции мы должны по окончанию матча вручить кубок и, соответственно, медали.
Ну вот такая ситуация, так ее описывает президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха. Мы к его комментариям еще вернемся, но давайте обсудим то, что уже прозвучало. Итак, есть бюджетное финансирование на все клубы, и на все клубы оно идет поровну. И играют клубы примерно одинаково, как говорит господин Витоха, и награды делят поровну. Что это за футбол?
Ну, это футбол, вот как мы говорим, это, в принципе, футбол для внутреннего пользования. То есть Россия создает картинку всегда, там, успешная жизнь, что у них там аэропорт работает, мост, по мосту там кто-то ездит. Ну, и делают картинку, что футбол играют, вот и все. Ну, то есть этот чемпионат, в принципе, никому не интересен из болельщиков. Не в Крыму, да и, в принципе, в Крыму, судя по посещаемости матчей, когда там средняя посещаемость там 100-200 человек, это и меньше, то, в принципе, все понятно.
А вот можно уточнить, 100-200 человек, да, если вот говорить про вот стадион и про трибуны, то есть это же, я так понимаю, не все трибуны заполнены, а вот один или два сектора всего лишь?
100-200 человек?
Да.
Это даже сектора, по-моему.
Да, да. Если брать стадион «Локомотив», то это, в принципе, который, кстати, не используется уже больше года и который вчера горел. Но да, то есть это, ну, это маленькая заполняемость, если так даже учесть, то сейчас на Таврию в Береславе ходят там 500 человек.
Ну хорошо, а вот как тогда играть футболистам, когда на них смотрят где-то 100 человек? То есть все же футбол это, ну, во-первых, это командная игра, во-вторых, это все же спортивное, это состязание, да, соревнование, и, насколько я как-то бежал полумарафон, и мне было очень важно, вот все эти люди, которые стоят, там поддерживают, хлопают, и прям чувствуешь какой-то прилив энергии, когда ты уже пробежал 18 километров, тебе хочется упасть и сдохнуть, но тебе кричат, эй, беги дальше, такой, пробежал еще там 3 километра до конца. Как играть, когда у тебя нет никакой поддержки от людей?
Ну, вот так вот играть, что... Тебе никого играть, наверное, для друзей, для родственников, для зарплаты, которую, наверное, платят иногда.
Вот я несколько цитат еще приведу. На сайте sports.ru опубликован комментарий бывшего игрока «Спартака» Александра Данишевского, который сейчас тренирует детскую команду в Севастополе, и он рассказал о состоянии футбола в Крыму. Цитирую. «В 2014 году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда битком. Достать билеты было нереально. 5-6 тысяч ходили стабильно». Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч. Но и тренеры были соответствующие. Кононов в Севастополе, например. Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был, такого давно не случалось. Даже на дерби Таврии и Севастополя. Просто есть футбол и есть. В чемпионате Крыма играют 8 команд по уровню вторая российская лига. Может быть и ниже. Также перед эфиром мы взяли комментарий у Олега Щербакова, украинского спортивного журналиста из Крыма. Он внимательно следит за происходящим на Крымском полуострове. И вот что он рассказал о состоянии крымского футбола.
За 5 лет, не скажу, что он как-то изменился. Он, в принципе, очевидно и прогнозированно падает в интересе. Если в начале 14-го, в 13-м, у нас были в Севастополе полные стадионы. Если Таврия играла на Локомотиве, а сейчас Локомотив горит, Крымтеплица, другие клубы там периодически были в первой лиге украинского чемпионата, то сейчас все очень-очень грустно. Да, играют 8 команд, но я бы сказал, что это команды уровня чемпионата области, любой области украинской в лучшем случае. Туда либо приезжают доигрывать местные футболисты, которые которых не получилось в других странах. Там в Беларуси, я знаю точно, играл Ридван Мемишев. Сейчас он вернулся этим летом в Крым доигрывать. Это место для футболистов, у которых что-то не получилось в более-менее серьезных клубах. Ну и что касается посещаемости, ну это катастрофа, но это очевидная катастрофа. ЦСКА Таврия играет там сейчас в Симферополе на Фиоленте. В стадионе, если 1000 зрителей есть, то это отлично. Севастополь, когда во времена украинские был полный стадион, 100% матчей, то сейчас, если есть 1000 зрителей, это успех. Полный стадион – это 5 с лишним, 6 тысяч. Это просто застой, уровень очень слабый, никому это не интересно.
То есть для футболистов сейчас Крым – это выйти на пенсию, то есть я правильно понимаю, да?
Ну да, ну в принципе да, не то что выйти на пенсию, тебя игра, когда ты играешь в Крыму, если ты молодой еще какой-то хоть подающий перспективу игрок, то играя в Крыму, тебя разве что и там, о тебе узнают из некрологов, если кто-то из болельщиков, ну а так, ну это закрытый чемпионат со своими, где они варятся в своем котле и где нету никаких перспектив.
Вот насчет болельщиков. Я так понимаю, что ну, была очень большая, сильная тусовка до аннексии Крыма. Болельщиков, людей, которые ходили вот на матчу Таврии, mm-hmm. была большая. То есть это была какая-то микрокультура. Я правильно понимаю, что сейчас ее в Крыму в принципе нет?
Ну, есть, как всегда, имитация этой культуры, как и имитация чемпионата, имитация всего. Ну, конечно же, как раньше такого нету, чтобы были большие ультрасектора, где были яркие перформансы и весь остальной соответствующий около футбол. Есть такая имитация, где там собираются, опять же, сектора там, по 10-20 человек, где-то они там даже, может, дерутся иногда между собой, но это все на самом деле... Кроме, как знаете, такой улыбки не вызывает.
А почему это так? Ультрас уехали или уже зрелище не то?
Ну, во-первых, все интересные люди, кто это делал, сейчас переехали на материк. И, во-вторых, зрелища нету, если ты на каждом футболе хочешь уснуть. Потому что, ну, уровень, как сказал Щербаков, что это чемпионат области, любой области. То есть даже... Потому что это не второй лиги России уровень. Ну, потому это зрелище стало никому не интересно. Плюс все сопутствующие проблемы, что есть в Крыму, тоже не способствуют тому, чтобы люди как-то открывались или открывались, жили, так, знаете, свободно и могли ходить в футбол, на футбол там и проявлять свои эмоции. Всем сейчас не до этого, потому мы видим такую деградацию во всем.
А есть ли еще какая-то взаимосвязь с тем, что все же в России силовые структуры работают по, ну, пожестче, вот, если говорить все же про ультрасов, это, ну, не всегда какие-то эти перформансы были там законными, то есть за это можно было получить там какую-то административку.
Не всегда вписывались в административное законодательство.
Да, назовем это толерантно так, вот. Но, насколько я понимаю, то есть если судить по всему тому, о чем мы говорим в наших эфирах, то, что, ну, в России действует жесткая репрессивная машина, не является ли еще и невозможностью делать какие-то активные вещи, и то, что, ну, просто банальный страх, то, что тебя сразу же задавят, и ты окажешься избитый в каком-то автозаке.
Ну, это само собой, но, например, в России после событий на Болотной площади, кажется, еще в каком...
В 12-м или 11-м?
Да, в бородатом году там лидеры всех крупных футболов, фанатских фирм сотрудничают с правоохранительными органами, и особых проблем. Ну, есть там, ну, сотрудничают с правоохранительными органами. Что касаемо смешных фанатов в Крыму, ну, я думаю, что тоже какое-то общение есть. Потому за это сильно беспокоиться не стоит. Думаю, что их максимум могут там показательно пожурить.
Насколько это нормально с точки зрения вот как раз таки вот, ну, тусовки? То есть это нормальное поведение или это как бы немножко из ряда вон выходящее?
Не, ну это грубым словом можно сказать зашквар, но такие реалии Крыма, так что такие реалии, например, материковой России. Угу. Так что все, ну мы же знаем, с каким государством имеем дело.
В 2014 году было, наверное, логично ожидать, что Россия вместе с аннексией Крымского полуострова, она аннексирует и крымский футбол, и каким-то образом присоединит крымские футбольные клубы к российским чемпионатам, да, они там будут принимать участие, и каким-то образом будет работать российская российский футбольный союз, да, или как это называется?
Да.
Вот, почему этого не случилось?
Ну, во-первых...
Там, насколько я знаю, даже гимн России не играет на матче.
Да, но поначалу и гимн России играл, и клубы играли во второй российской лиге, что, в принципе, и раздражало и нас, фанатов, мы были против этого всего, и раздражало государственные власти. И была встреча Порошенко с Платини, на которые мы пришли, чтобы поговорить и высказать свой протест о том, что крымские клубы играют в российском чемпионате, по сути. Ну, тогда собрались и фанаты Симферополя, и, кстати, ребята из «Динамо Киев», за что им большое спасибо. Мы тогда встретили Петра Алексеевича, он сказал, что Крым, в принципе, не сдаст, и он на встрече с Платини, видимо, решил этот вопрос, что крымские клубы были исключены из российского чемпионата под угрозой санкций или еще чего-то как-то на них надавили. Но я думаю, что санкции и приближающийся чемпионат мира, который прошел в России.
То есть крымский футбол по уровню там санкционных возможностей является чем-то на одном уровне, стоящим с там мобильной связью в Крыму и банками, там, и, не знаю, там, железной дорогой, то есть тех предприятий, которых в Крыму вот как бы нет официально, то есть ну, во всей России есть там РЖД, есть там Сбербанк России, есть там МТС, их в Крыму их нет, то есть там есть какая-то мобильная связь, есть какие-то банки.
Ну как нет, ну фактически-то есть, то есть мы о чем сейчас говорим, да, о том, что в Крыму есть разные пути обхода санкций. В банковской сфере есть путь обхода санкций, да, там, да, там и карточкой можно в некоторых местах рассчитаться. В сфере коммуникации тоже есть пути обхода санкций. А вот с футболом почему не получилось? Об этом я тоже спросил у нашего эксперта, с которым я связался до эфира, Олег Щербаков, украинский спортивный журналист из Крыма, и он поделился своим видением этой ситуации. Почему в Крыму не удалось каким-то образом обойти санкционный режим именно на футбольных полях?
Я думаю, что просто руководство европейского и мирового футбола поставили четкие рамки, за которые они выходить не хотят. И вряд ли им, даже с учетом сильного лобби России в УЕФА, получится каким-то образом переломать эту историю. Потому что Украина тоже довольно серьезные позиции в европейском футболе. Поэтому я не думаю, что здесь пойдут на какие-то поблажки, на какие-то вещи, которые послабят режим санкций и запрета о проведении серьезных футбольных событий в Крыму. И вряд ли крымские клубы смогут выступать в чемпионатах России. Что касается вот каких-то мелочных историй, когда кто-то туда приехал там на какие-то крымские кубки, в любом случае это все полулюбительские соревнования. Ничего серьезного в этом нет. Пытались обойти эти санкционные ограничения в 2014 году, когда включили крымские команды в российский чемпионат и хорошо получили по шапке. После этого, я думаю, что Российский футбольный союз и российские футбольные чиновники отлично понимают, что рисковать сейчас, особенно перед чемпионатом мира в России, который проходил, рисковать им лишний раз по поводу возможных проблем с чемпионатом мира в России, они не хотели. И поэтому они свернули все эти программы по интеграции крымского футбола в Россию. И надо сказать, что после 2018 года я, в принципе, ожидал, что могут быть какие-то новые движения в плане там интеграции крымского футбола в российский футбол, но я этого не замечаю совершенно. Крымский футбол как болтался, так и болтается. Эти 8 команд играют между собой, какие-то трансферы происходят, что-то странное, но все это такое на уровне, на очень слабом уровне. И каких-то перспектив я точно не вижу.
Вот не такой комментарий. Да.
Ну, собственно, да. Такая же точка зрения у меня, как у Щербакова.
То есть здесь получается, что санкции, которые были связаны, да, со спортом, да, вот в области спорта как раз санкции соблюдаются лучше всего. Почему так? Почему с банковской сферы не получилось, да, находят пути обхода? А почему с присутствием иностранных компаний тоже не всегда получается? Мы получаем информацию о использовании, например, голландских технологий при строительстве Керченского моста, или мы знаем о том, что турбины Siemens стоят в Крыму. Почему там не получается, а со спортом получилось?
Ну, потому что это более узкая сфера, ее легче проконтролировать, легче добиться каких-то результатов в этом плане. То есть меньше, знаете, путей для мошенничества с такой точки зрения. То есть есть команда, есть стадион, если играет, то что ты уже скажешь? Тут либо играть нельзя, либо можно. Тут два варианта развития событий. Потому, конечно же, такой санкционные режимы соблюдаются. Но я бы не сказал бы, что это в Крыму совсем вот футбол под санкциями. Это признанный УЕФА чемпионат, опять же, аматорский. Они даже какие-то гранты на это получают. Ну, это такой, это опять же аматорский, очень внутренне изолированный от всего остального футбола чемпионат.
Ну, давайте перейдем от штрафной крымской зоны, да, на украинское материковое поле. А здесь, на материковой части Украины, был воссоздан футбольный клуб «Таврия».
Да.
Это очень значимая часть вообще, да, истории крымского футбола, наверное, главная часть. Итак, что там сейчас у нас с Таврией? Она базируется в Береславе.
В Береславе.
И сейчас у нее дела не очень хорошо идут, она играет во второй лиге. Что там по турнирной таблице сейчас?
Ну, после вчерашнего проигранного матча Таврия занимает предпоследнее место в турнирной таблице. И дела, как мы знаем, не очень хорошо.
То есть это, она уже сколько лет не может вырваться из второй лиги?
Сколько? 3 года. Ну, разные были годы. Это мы третье место не могли по разнице мячей занять. Не хватало. Еще потом период был становления. А сейчас такой период, скажем так, регрессии пошел. Связанный в первую очередь с отсутствием денег. И связанный во вторую очередь с тем, что все-таки клуб, современный футбольный клуб, должен иметь какие-то шаги развития. Если стратегии развития нету, ну, соответственно, это может быть связано в какой-то степени с отсутствием денег, то он начнет регрессировать. То есть Таврия в данный момент нуждается в большой перезагрузке, и чтобы она снова могла радовать болельщика, потому что считаю, что иначе не стоит вообще играть в футбол, если этот футбол будет настроен не на победу, а на какой-то процесс прогресса.
Мы слышали в комментарии господина Витохи о том, что в Крыму футбольные клубы финансируются за счет каких-то бюджетных поступлений. Вот он сказал, что в Севастополе создана целая ГУП, да, унитарное предприятие, mm-hmm. которое финансирует местную футбольную команду. Говорит, что есть субсидии на уровне Крыма для крымских команд, но не называет сумму. Но суммы действительно в средствах массовой информации нет, разве что в 2015 году, когда учреждался этот Крымский футбольный союз, называлась сумма дотации порядка 100 миллионов рублей. Вопрос следующий. Вот здесь, на материковой части Украины, получает ли Таврия какую-то поддержку от украинского государства?
Нет, никакой поддержки Таврия от украинского государства не получает. Ну и, в принципе, это понятно, почему. Ну, в принципе, это Таврия, это громадская организация. Почему ее должно финансировать государство, не совсем понятно. С другой стороны, мы знаем такие кейсы, как футбольный клуб «Карабах», например, я всегда говорю, который играет в столице Азербайджана, он является топовым клубом, всегда участвует в Лиге Чемпионов, фанаты там делают патриотические перформансы, и это есть такой некий символ того, что Карабах принадлежит Азербайджану. Но и еще такие кейсы, в принципе, есть по миру. Ну, у нас такого отношения нет. Конечно, хотелось бы, чтобы такое было, чтобы Таврия стала символом вот, украинского Крыма. И, в принципе, через футбол это показывать было бы очень круто. Довести команду до премьер-лиги, выходить там иногда в Лигу Европы. Но такого мы не видим. То есть Таврия сейчас существует благодаря неравнодушным людям, которые в нее еще верят. Так что, ну, опять же, нужна перезагрузка для клуба, потому что так дело идти не может.
Вот у меня есть вопрос. Я вот не понимаю одного. Если, то есть, опять-таки, команда строится во многом на болельщиках, на неравнодушных людях. Большинство переехавших из Крыма переселенцев, они находятся, ну, по большей части, или же Львов, или же, ну, Киев. Большинство да. людей осели в столице. Почему тогда Таврия находится так далеко? Потому что, вот как мне кажется, ну, вот это лично такое мое неофитское мнение, что будь Таврия где-то вот в Киеве, на нее бы ходило гораздо больше бы людей на матчи, потому потому что для крымчан это было бы какой-то ноткой ностальгии, там, пойти с семьей, там, посмотреть на то, как играет крымский клуб, то есть, почему так и прав ли я или нет?
Да, вы абсолютно правы, потому что Берислав находится очень далеко от Киева, туда тяжело добраться, но на момент становления клуба, на момент возрождения, в Береславе оказалось, есть такой Коновалов, ему спасибо, он нашел стадион, нашел гостиницу, где команда могла жить и развиваться. На данный момент, конечно, если бы найти спонсора, то переезд бы в какой-то условный Киев, он бы дал бы больше этот толчок к развитию команды, на матче команды опять бы ездили бы крымчане, приходили бы местные, можно было бы сделать какой-то, знаете, как семейный клуб, с зоной отдыха, где можно было приходить с детьми, крымчане бы общались, смотрели бы футбол, но не в обиду сказано, я думаю, что мы бы собирали бы больше, чем Донецкий Олимпик сейчас в Киеве. То есть, конечно, да, это безусловно, был бы очень большой плюс в развитии клуба, потому что, да, все крымчане живут не в Береславе, не в Херсоне, хотя там тоже есть, а живут в Киеве, во Львове.
Так, у нас есть еще такая вот очень интересная вещь. Мы сейчас поиграем или еще поговорим, Серёжа,
что ты думаешь? Давай немного поговорим и поиграем в футбол немного позже, уже на завершение этого блока. Да, я предлагаю послушать, вот мы говорили о санкциях, у нас есть еще один комментарий господина Витохи. Он надеется на то, что крымский футбол попадет в Европейскую лигу. Давайте послушаем.
К сожалению, крымские профессиональные клубы не играют в чемпионате России. Это те санкционные, о которых мы говорили. Это история футбольная, где Украина категорически против, но мы знаем. А по всем футбольным законам четко гласит, да, во-первых, территория должна признана ООН быть, раз они не делят на территориальность по паспортам, да, то есть именно ООН. ООН, к сожалению, Крым российским пока не признает, и, соответственно, это дает право общественной организации УЕФА не признавать Крым российским. И нам дали шанс играть свой чемпионат, вот который мы играем, не к Украине, не к России было принято решение, а отдельный, и нас наделили специальным статусом, который вот до определенного периода мы вот так развиваем. Есть такие страны, не признаны, и там тоже проводится свой чемпионат. Так вот, мы консультировались, нас туда зовут каждый год, присылают приглашение. Мы им отвечаем. Ну, это как Донбасс, там много есть, там в Венгрии есть какая-то цыганская, так интересно называется, да, то есть, ну, и есть определенные территории, которые не признаны, и вот они свой играют. Это Абхазия, опять же, да, то есть, и УЕФА нам говорит, ребят, ну, мы вас признали, мы вам наделили статус, так что вот вы точно ближе к нам, чем к ним. И, соответственно, вот были переговоры, опять же, с украинской и с российской стороной, то есть, ну, футбольные, опять же, имеем в виду, что есть большая вероятность, что нам дадут одну путевку от первого, да, то есть чемпиона, ну, то есть не первого, а кто выиграет, вот запустит.
А что это может быть за соревнование? Или какое
это
между...
соревнование будет, я так понимаю, в Лигу чемпионов, в отборочное, там же, где играют «Спартак», «Краснодар».
Вот так.
Ну, на самом
деле... По поводу Лиги чемпионов.
Да, ну, на самом деле тут либо это бред такого, бред сумасшедшего, то, что говорит Витоха, но либо это рассчитано только на внутреннего пользования, на внутреннего зрителя, типа, надо немножко потерпеть. Вот, мы будем играть в Лиге чемпионов. Ну, это даже... Ну, даже не смешно.
А вот немножко потерпеть — это сколько? Сколько крымскому футболу еще терпеть для того, чтобы в Крыму появился футбол того уровня, которого он был до 2014?
Ну, немножко потерпеть до деоккупации Крыма. Вот так вот. А также же им рассказывают легенды сюда, что нужно немножко потерпеть. Там пройдет период, вот это переходной период. Надо немножко потерпеть. Там выборы пройдут. Надо немножко потерпеть. Мост построят и так далее. Они, как говорится, всегда терпят. Так что, ну, тут надо действительно потерпеть до деоккупации Крыма. Надеемся, что она надолго не затянется.
Да, и приступим непосредственно к развлекательной части нашего эфира. Тут у нас наши комментаторы постоянные спрашивают, много ли ты вообще знаешь о футболе крымском?
Ну, и... достаточно много.
В футбол. На сайте, сайте Крым Реали есть... Что это, игра, да, как это можно назвать?
Да, вот чтобы проверить, хорошо ты ли его знаешь, мы пройдем сейчас игру. Крым Реали иногда делают не только эфиры, там, телепроекты, статьи, еще и делают игры. Есть одна из игр, которая называется «Крым забивай», она посвящена полностью крымскому футболу, вышла
интересное
на...
название.
Да, в июле этого года. Все желающие могут тоже ее пройти, найти или на сайте Крым Реали. Я скинул уже ссылки в YouTube и Facebook трансляции. И мы вот сейчас проверим ее на тебе, потому что, честно тебе скажу, я ее даже не проходил, ну, потому что, как бы, я понимал, что я не хочу проходить игру, где я просто наберу там
где
минимум...
Где ты заведомо проиграешь.
Да, да, да.
Вот. Да, ну вот, кнопка «Сделать первый удар». Давай.
Давай, делаем первый
делаем
удар.
Делаем первый удар.
Так.
Начнем с простых ударов. Что случилось с профессиональным футболом в Крыму после 2014 года? Ничего, все как было, так и осталось. В Крыму никто не играет в футбол. На полуострове создали Крымский футбольный союз. Создали Крымский футбольный союз, который вошел в Российский футбольный союз.
На полуострове создали Крымский футбольный союз. Так, нажимаем.
Кнопаем. Правильно. О. Да. Попал прямо в девятку.
Дальше.
Дальше. Удар номер два. Крымский футбольный союз и все, а чемпионат есть? Конечно, Крымская Бундеслига. Да, это золотая лига Крыма. Чемпионата нет. Он называется Премьер-лига Крымского футбольного союза.
Ну, тут сплав между золотой и Бундеслигой.
Бундеслига заманчиво звучит, конечно.
Очень. Но, к сожалению, это называется Премьер-лига Крымского союза.
Удар номер три будет назначен. А, правильно, что там у нас написано, скажите.
Да, все правильно, да,
все правильно, да, попали.
Гол забит.
Разобрались, соревнования есть. Давайте немного отработаем стандарты. Сколько команд играют в премьер-лиге Крымского футбольного союза? 24, 8 или 26?
Ну, тут мы уже говорили, 8 команд.
Блин, а я все равно нажал 4.
Ты невнимательно слушал наш эфир, Стас.
Да.
Так, читай следующий удар.
Так.
Дальше. Что получает победитель чемпионата? Переход в первую лигу чемпионата России. Первое место в Крымской премьер-лиге – это предел. Все просто. Вторая лига чемпионата Украины и попадает в квалификацию Лиги Европы. Этот вариант выбрал бы Юрий Витоха, а Олег выбирает какой вариант?
Первое место в чемпионате премьер-лиги – это предел. А, кстати, вариант «Все просто. Вторая лига чемпионата Украины» был бы очень, кстати, хорошим. Например, бы победитель чемпионата Крыма мог бы получить место во второй лиге Украины, проводя матчи, например, в Херсоне, при этом бы как-то обеспечивался, например, проезд этого футбольного клуба, обеспечивался бы стадионом, то я думаю, это было бы на самом деле очень круто. Но мне кажется...
Возможно ли это, нужно узнать у Федерации футбола Украины?
Я думаю, что Федерация футбола бы, в принципе, пошла на это, но вряд ли бы на это пошли бы Витоха и остальная компания жуликом. Ну, в принципе, если они посмотрят эфир, это их заинтересует, пусть выходят на нас.
Я напомню, что президенту Крымского футбольного союза мы предлагали высказаться в нашем эфире, и это предложение остается в силе. Продолжаем. Удар номер...
Так.
Так, мы этот не выбрали, да? Предел.
Да.
Я зачитаю, что написано.
Пока что
какая предел. Игра? Ты обошел двоих игроков и перебросил вратаря. Вот это гол!
Трибуны ревут. Удар номер пять. Давай вспомним, что случилось с крымскими командами Таврия и Севастополь, которые играли в премьер-лиге Украины. Они куда делись? Остались в Крыму и стабильно выступают. Эти команды теперь базируются на материковой части Украины. Таврия и Севастополь полностью прекратили существование. Их больше нет. И осталась только Таврия, и она играет в чемпионате Украины.
Осталась только Таврия, играет в чемпионате Украины.
Так. Так. Есть.
Правильно.
Правильно. Слушай, даже вот какой-то спортивный интерес вот пропадает после такого. Удар номер 6. Может быть, ты знаешь, какие наивысшие достижения крымского клуба Таврия в чемпионате Украины. Таврия первый чемпион Украины, второе место в сезоне 6-7 года, четвертое место. Ну вот, да.
Ну, первый чемпион Украины, это да. Все знают во всей Украине.
Спасибо за подсказку.
Еще один гол.
И это гол! Ты с 30 метров отправил круглого в девятку ворот.
Первый чемпион Украины, это серьезно? А где сейчас играет Таврия? Ну, слушай, ну это прям...
Переехала...
Не ты писал эту
переехала
игру вообще?
Переехала в польский чемпионат, было бы, кстати, очень интересно. Так, играет во второй лиге чемпиона Украины.
Да, нажимай.
Нажали, это правильно. Так...
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский играл за крымскую команду. Можешь вспомнить, за какую именно? Таврия, Крым-Теплица, Крым-Теплица, потом Таврия, Севастополь.
Севастополь. И все севастопольские болельщики, кстати, которые переехали сейчас, и мои друзья очень гордятся этим фактом.
Ну что, это был последний удар по мячу. Узнаем результат. Что же? 8 из 8. Звезда мирового масштаба. Отлично.
3 из 8.
Рекомендуем к прохождению эту и другие игры на сайте Крым Реалии. Много мультимедийных проектов существует. Я думаю, что каждый наш слушатель найдет себе занятие по душе на сайте Крым Реалии. Вам напомню, что говорили мы минувшие полчаса о крымском футболе, о том, как живет крымский футбол непосредственно на Крымском полуострове, как он развивается за пределами Крымского полуострова, на украинском материке. У нас в гостях был Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Спасибо за разговор, спасибо за игру.
И вам спасибо, что приглашаете, и болейте за Таврию, верим в лучшие времена.